Добрый день. Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Тема серии бесед, которые сейчас проходят в Московской Библейской Церкви, называется «Уверенность, усилия или удача». Мы говорим о книге Ездры. И в прошлый раз с проповедью выступал пастор Константин, и он говорил о том, что в деле Творца найдется работа для каждого из нас. Найдется работа для каждого из нас вне зависимости от того, какой у вас, выражаясь русским языком, бэкграунд. Работа у Бога найдется для каждого. Сегодня мы будем говорить о том, как в жизни все встает на свои места, когда сердце начинает с прославления Творца. Какое-то время тому назад мне пересказали разговор, услышанный в библиотеке. Женщина возвращала книгу и, обращаясь к библиотекарю, сказала: «Это очень хорошая книга, но перечитывать я ее не буду». Я думаю, что наверняка в ваших домашних библиотеках есть книги, которые вы, прочитав однажды, затем поставили на верхнюю подпотолочную полку, несмотря на то, что книга была хорошей, вам понравившейся, но, тем не менее, не вошедшей в славный пантеон литературы, которую вы перечитываете более или менее регулярно. Я понимаю, что к книгам Библии, к Библии вообще, вряд ли применимы критерии, существующие для литературных произведений. Но, наверное, такую меру оценки, как христианский читательский хит-парад, все-таки можно использовать. И я уверен, если мы оцениваем книги Библии именно с точки зрения христианской читательской популярности, мы легко сможем определить те, которые популярны в наибольшей степени. Ну, безусловно, это Евангелие. Безусловно, это Евангелие. Затем, вероятно, апостольские послания, хотя все-таки, наверное, не все предположить, что кто-то перечитывает послание к Филимону достаточно сложно. Псалтырь, притчи. Но, наверное, «Экклезиаст», потому что уж очень хорошо написано. Возможно, книгу Иова, возможно, «Бытие», возможно, «Откровение». Книга Ездры, которую мы изучаем сейчас, едва ли станет лидером этого хит-парада, но скорее станет аутсайдером. Дело в том, что в ней много вещей, которые нам кажутся, ну, быть может, не очень интересны. Но, безусловно, очень много хронологии. Много родословий, важность которых не для всех из нас очевидна. В ней также не прослеживается связь с Евангелием, с Новым Заветом, в частности, в Евангелиях, в апостольских посланиях нет прямого цитирования книги Ездры. Пророчеств о Христе в книге Ездры также не содержится. И помимо этого, она является книгой достаточно бытовой. Вот вы понимаете, есть такой термин «бытовая проза». Это книга об обычных людях, об их обычных жизнях, о том, как они жили. То есть книга о нас с вами. В прошлый раз, выступая со своей очень интересной и яркой проповедью, пастор Константин сказал, что книга Ездры – это книга очень правдивая. И это действительно так. Это правдивая и очень простая книга. Это книга, в которой автор простым, понятным, ясным языком излагает события, которые произошли в истории израильского народа. И в этих событиях, на части из которых мы посмотрим сегодня, помимо повествовательной составляющей, есть также целый ряд духовных уроков, которые мы могли бы извлечь. Давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем эти строки вместе. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесячье, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание». Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Оно свято, и оно очень важно для нас. Мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты сегодня показал нам то, что в этих отрывках для всех нас и для каждого из нас сокрыто. И чтобы, прочитав и услышав это, мы не просто прочитали и услышали, но применяли, изменяясь во славу Твою. И, Господи, по воле Твоей, делай те дела, которые Ты хочешь, чтобы мы творили. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Я люблю смотреть фотографии, но причем далеко не все, а которые относятся к числу старинных. Те, которые сняты, по крайней мере, одно поколение назад. То же самое с картинами. Вот вглядываешься в них, и кажется, что вот частичка прошлой жизни на какое-то мгновение оживает, и вот эта безвозвратно ушедшая эпоха касается тебя легким дуновением. Как будто вот действительно видишь частичку, кусочек прошлой жизни. Я думаю, что все мы, особенно в годы сравнительно молодые, читаем Джека Лондона. Вот наверняка помните такой рассказ «Тропой ложных солнц». И там есть эпизод, когда главный герой, белый охотник, объясняет другому, не менее главному герою, индейцу Ситка Чарли, что такое картина. И он говорит, вот представь, ты идешь вдоль дома, ты заглядываешь в окно и видишь, что там сидит человек и пишет письмо. Ты это увидел, идешь дальше, но вот этот кусочек прошлой чьей-то жизни, он у тебя сохраняется в памяти. Вот картина именно это и есть. Это срез, это кусочек прошлой жизни. Книга Ездры, которую мы сейчас изучаем, это как раз та картина о прошлом. Как израильтяне, народ Божий, жили, что они делали и как они хранили верность Богу. Давайте попытаемся вот конспективно вот так изложить, что именно происходит вот в этой первой части третьей главы, то, что мы сейчас прочитали. Мы видим три вещи. Что, во-первых, израильтяне провели собрание. Во-вторых, они построили жертвенник, алтарь. И в-третьих, они стали проводить с использованием этого алтаря богослужение. Согласитесь, вот особой событийности в происходящем нету. Какой-либо интриги нету также. Более того, какого-то религиозного или иного пафоса нет. И если вот мы смотрим на этот текст, то мы видим определенную схожесть с практически любым историко-фольклорным повествованием. Славяне же, которые осели около озера Ильменя, построили город и назвали его Новгород. А вот это практически точная цитата из повести временных лет летописца Нестера. «Пришли, обосновались, построили». Казалось бы, вот оно, точно то же самое. Но не совсем. Если мы посмотрим на этот текст повнимательней, мы увидим существенные отличия. Начнем с первого. Собрание. Придя на новое старое место, вернувшись из вавилонского плена, израильтяне проводят нечто вроде народного собрания. Обратите внимание на то, что народ собрался как один человек. Собрание характеризовалось единством, единением и многочисленностью. Если мы сделаем не самое сложное сравнение с собранием членов Московской библейской церкви, то оно отнюдь не будет в пользу МБЦ. На собраниях членов Московской библейской церкви крайне сложно добиться единения, а главное – многочисленности. Как правило, даже половина зарегистрированных членов на собрании членские, увы, не собирается. Вот первый урок для нас, для того, чтобы мы могли славить Бога, для того, чтобы мы могли делать Божьи дела, мы должны являть единство, подобно тому, как это делали израильтяне. Затем, по решению и под непосредственным руководством лидеров израильского народа начинается строительство алтаря, начинается строительство жертвенника. И опять же мы здесь не видим ничего особенного, это далеко как не первый жертвенник, упоминаемый в Новом Завете. Первый, как известно, был связан с именем Ноя. Первый жертвенник, также, который построил Авраам, он был связан с землей обетованной. Вот в Бытии мы читаем: «Явился Господь Аврааму и сказал: „Потомству твоему отдам я землю сию“. И создал он, Авраам, там жертвенник Господу, который явился ему». И казалось бы, ну как это отличается от того, что делают израильтяне? В общем-то, тоже строительство жертвенника. Ну да, вот есть определенного рода новый элемент, потому что жертвенник, воссоздаваемый ими, он ставится на основании его. Имеется в виду жертвенник предыдущий, по всей вероятности, используется либо место предыдущего алтаря, либо, соответственно, фундамент. Ну и, в общем-то, все. И казалось бы, ну какая здесь интрига? Что особенного в этом? И тем не менее, когда мы читаем вот это, хочется последовать за Семеном Фарадой из фильма «Чародей» и воскликнуть: «Ну кто так строит?» Действительно, кто так строит? И речь не идет о том, что используется старый фундамент. Речь не идет о том, что, быть может, в ходе строительства израильтяне нарушили какие-то строительные нормы, санпины, стандарты по укладке кирпичей или технику безопасности. Нет, не это важное. Важно то, что они приступили к строительству в вопиющей нелогичной последовательности. Их начало, вот начало жизни вот на этом новом старом месте было удивительно нелогичным. И здесь я предлагаю вспомнить другой классический новогодний фильм «Ирония судьбы» с легким паром. Вспомните там вот эпизод в аэропорту, когда кто-то летит в Ленинград и произносится замечательная фраза: мы не будем полагаться на случай, мы пойдем простым логическим путем и пойдем вместе. Вот давайте посмотрим на происходящее, на то, что делают израильтяне через призму логики. Итак, они вернулись из изгнания. У них был в тот момент совершенно неналаженный быт. Вместо того, чтобы заниматься обустройством своей новой жизни, вместо того, чтобы как-то наладить жизнь своих семей, свою собственную, они строят жертвы. Во-вторых, я думаю, вы обратили внимание, когда мы читали наш отрывок, там была такая строка: «Потому что они были в страхе от иноземных народов». Окружение, народы, племена, которые окружали вот это место, они были враждебно настроены по отношению к Израилю. То есть это не были какие-то народы, ну, испытывающие, если не симпатию, то, по крайней мере, ведущие себя нейтрально, хранящие нейтралитет. Нет, они были народами враждебными. И, казалось, самое логичное вот здесь – это заняться строительством каких-то оборонных сооружений. Но вместо этого они строят жертвенник. Вместо того, чтобы возвести какие-то стены, они строят жертвенник. То есть мы не видим их действий того, что, вот продолжая цитату, называлось бы железной логикой. Логики и последовательности с точки зрения мира в действиях израильтян нет. А вот с точки зрения Бога, безусловно, да. Первое, что начинают делать израильтяне, они начинают подготавливать себя, подготавливать свою жизнь к тому, чтобы иметь возможность славить Бога. Они отвечают с началом строительства жертвенника на все внутренние и внешние проблемы тем, что они обращаются к Господу. Ответом израильтян на все внутренние, бытовые и любые другие, и на все внешние проблемы, связанные с внешней угрозой, стало служение Творцу и Его прославление. Вы наверняка видели такой особый формат объявлений, которые наклеиваются, как правило, рядом с подъездами. Объявления корешкового типа, можно отрывать номера телефонов. И на этих объявлениях изображен, как правило, юноша приятной наружности. И сказано, что это компьютерный мастер, который может с выездом к вам домой решить любую компьютерную проблему. И вот один из таких компьютерных мастеров рассказал следующую историю. Среди его клиентов есть женский монастырь. И сестры были аккуратны с техникой, вежливы и своевременно оплачивали его услуги. И вот как-то они позвонили ему и сказали, что с их компьютерной сетью произошла серьезная проблема. Он выслушал описание проблемы и попросил их рассказать о той последовательности действий, которую они предприняли для ее устранения. Ответ был замечательным. «Сначала, — сказали сестры, — сначала мы попытались все исправить сами. Когда это не помогло, мы обратились к отцу-настоятелю. Когда и это не помогло, мы помолились нашему святому. Когда и это не помогло, мы решили обратиться к вам». Вот наверняка в профессиональной деятельности, в профессиональной жизни этого компьютерного мастера не было более лестного отзыва, свидетельствующего о его высокой роли. Последовательность же действий сестер, ну, была далека все-таки от идеала. А вот последовательность действий израильтян была безукоризненна. Они прежде всех своих насущных, нужных, необходимых проблем, которые требовалось решить, решение которых было необходимым, они начинают славить Творца, они строят жертвенник. И вы знаете, вот это второй урок для нас. Второй урок: мы должны откладывать все наши мирские дела, сколь насущными они не были бы, для того, чтобы служить Господу и прославлять Его. Начните свои дела со служения Богу и прославлению Его. Другим достаточно интересным эпизодом и достаточно интересной реакцией израильтян было их отношение к внешнему вызову. Мы только что вот посмотрели, что они были окружены иноземными народами, которые у них вызывали страх. Ну, ни для кого не секрет, что определенного рода антагонизм, определенного рода неприятие между народами, народностями, увы, существует. Это было нечто другое, это был страх. Это был страх, они боялись тех, кто был вокруг. У Пушкина есть такое презрительное описание войска Бориса Годунова. «Кучка казаков смеется им из-под гнилой ограды». Вот это описание здесь совершенно неуместно. Во-первых, окружение израильтян, судя по всему, в несколько раз превосходило их по численности. Это отнюдь была не кучка. Во-вторых, они относились к израильтянам с откровенной враждебностью. И это были явно не самые смешливые люди. Наконец, ограды не было никакой, ни гнилой никакой. Строительство стены, ограждающей израильтян от возможного нападения, будет осуществляться позже. Об этом мы будем читать в книге Неемия. И казалось бы, вот в этой ситуации что делать? Каким образом реагировать вот на эту нешуточную внешнюю угрозу? Вариантов масса. Ну, во-первых, можно было бы вооружиться самим. Во-вторых, можно было бы прибегнуть к дипломатии и попытаться заключить мирные договоры с немирными соседями. Затем, ну, опять же, можно было бы попытаться построить какие-то заградительные оборонительные сооружения. Можно было бы обратиться с петицией к царю Киру и попросить у него защиты. Наконец, можно было просто-напросто убежать куда подальше. А израильтяне строят жертвенник. Они строят алтарь Богу. Их ответом на все угрозы, которые шли извне, было служение Господу. Они строят жертвенник. И посмотрите, вот здесь очень интересная конструкция у второго стиха, к которому мы уже обращались. «И поставили жертвенник на основании его так, как они были в страхе от иноземных народов». Я могу ошибиться, но кажется, это вот слово «так», как самое интересное здесь, кажется, это называется «подчинительный союз», который используется в сложно подчиненном предложении для того, чтобы одним куском этого предложения объяснить другую часть. Обратите внимание, что если мы вот препарируем этот стих именно таким образом, получается, что одной из мотиваций израильтян была боязнь. Они боролись с ней тем, что они строили жертвенник. И получается, что ты перестаешь бояться чего-либо, когда ты боишься Бога и когда ты служишь Ему. Вы знаете, я вот просто думал о том, что, наверное, мы, говоря вот об этих страхах, которые испытывали в то время израильтяне, может быть, не совсем можем с ними солидаризироваться. Ну, понятно, все-таки формат нашей жизни, он сильно отличается от того, что было в то время. Но под враждебным окружением, тем не менее, мы можем понимать не какие-то народы или народности, отнюдь нет, по счастью. Мы можем понимать явную или скрытую оппозицию по отношению к нашей вере. И как мы будем реагировать, сталкиваясь с ней? Попытаемся ли мы мимикрировать, слиться с внешним миром таким образом, чтобы понизить градус возможной конфронтации по вопросам религии, по вопросам веры? Или же наоборот, мы воздвигнем жертвенник нашей веры таким образом, чтобы его могли видеть те, кто рядом. В Евангелии от Луки мы читаем слова, произнесенные Христом. Он их обращает к нам, к тем, кого Он назвал солью земли, к тем, кого Он назвал светом миру. Он говорит: «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Давайте будем не забывать, что мы являемся светом этому миру. И мы не должны бояться мира и того, кто в мире. Мы должны бояться Бога, и тогда мы перестанем бояться чего-либо остального. Моим самым тяжелым кошмаром, который меня преследует всегда, перед любым публичным выступлением, это не только чудовищное волнение, а это то, что, готовлюсь к нему, я не могу придумать название. Я не могу придумать название к выступлению, и вроде все готово, сидишь, мучаешься, думаешь, как же вот это все, как это назвать. И с проповедями то же самое. Вот это название, которое мне очень и очень нравится, оно не мое. Это автором его является пастор Константин. Название хорошее, очень точно отражает суть беседы. Все в жизни встает на свои места, когда сердце начинает с прославления Творца. И тем не менее, я все-таки хочу с таким небольшим покаянием выступить и сказать, что моим рабочим названием было «Поставь Бога на место». Я понимал, конечно, что, может быть, отчасти тематически это не совсем неверно, но сквозящая в нем фамильярность по отношению к Творцу все-таки не позволила мне это название сделать окончательным. Но, тем не менее, поставь Бога на место, на первое место в своей жизни – это очень важный призыв, это фактически то, вот что мы сегодня читаем в нашем отрывке. Именно по этому направлению пошли израильтяне. Они поставили Бога на первое место в своих жизнях. Они прославили Ему, и они начали. Первое, что они сделали, вернувшись к себе на родину из изгнания, они начали прославлять Бога. Вы знаете, мы, в общем-то, все присутствующие в этом зале, более или менее взрослые люди, синонимичным понятием является понятием взрослости, синонимом к нему являются люди, которые полагают, что они серьезно, у них серьезные проблемы, то есть взрослые люди – это те, у кого проблемы. Ну да, да, если вот мы пойдем по списку того, что нас угнетает, первое место или первое и второе место – это пробки, и проблемы с парковкой, соответственно. Затем мы не можем не отметить, что ассортимент сыров в магазинах стал значительно более узким. Также очевидно, что, возвращаясь с какого-нибудь отпуска на Средиземном море, мы Ужас. Иногда проводим на паспортном контроле более получаса. Это, безусловно, серьезный список серьезных проблем. Но позвольте мне предположить, что те проблемы, с которыми тогда сталкивались израильтяне, все-таки чуть-чуть более серьезны. Они вернулись из изгнания. У них была очень необустроенная и непростая жизнь. Но они, понимаете, они не то чтобы забывают вот об этих своих проблемах. Они помнят о них, но прежде всего они помнят о Боге. Прежде всего они помнят о Боге. В книге Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», помните, там был такой эпизод, когда в результате какой-то эпидемии бессонницы вот жители городка Макондо, где в основном происходит действие, начинают впадать в амнезию. И они начинают забывать названия предметов, которые их окружают. И понимая, что это за проблема, вот с которой они сталкиваются, они начинают на эти предметы клеить их названия. И самой большой наклейкой и одной из самых первых, которую они использовали, была «Бог существует». Так они жили в ускользающей действительности, которая на мгновение останавливалась словами, чтобы тут же бесследно исчезнуть, как только забудется смысл написанного. У дороги при выходе из городка поставили столб с указанием «Макондо», а на главной улице поставили другой, больших размеров, с уведомлением «Бог существует». Давайте помнить об этом, давайте помнить о том, что Господь существует, давайте помнить о Господе Иисусе Христе и о том, что Он сделал для нас. Во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет: «Помни Господа своего Иисуса Христа». И давайте помнить не только о том, что Господь есть, быть может, как некое философское, онтологическое понятие. Нет, Он есть, Он реален, и Он нам помощник. Мы все наши заботы можем возложить на Него, ибо Он печется о нас. Это мы читаем в послании апостола Петра. Если у вас враждебное окружение, если у вас много врагов, сделайте Бога своим другом. Если у вас много дел, если у вас много проблем, помните о том, что Господь вам помощник. Все заботы ваши возложите на Него. Так, то, что слева, это башня-факел, веб-арена, стадион ЦСКА. Огромное, ну, наверное, даже величественное офисное здание. Ни одного офиса в нем нет. Второе – это живописный мост рядом с Серебряным Бором. Вот это нечто наверху, похожее на летающую тарелку, это ресторан. Он не работал ни одного дня. Есть еще башня в Москва-Сити, обратите внимание, она уже полностью построена и давно стоит. Огромная башня, но она совершенно пустая. В ней нет людей. И, честно говоря, вот таких объектов, не обязательно, кстати, спортивных, офисных, каких-либо любых, их очень много, они дивным образом символизируют особый уникальный стиль в отечественном строительстве. Это не долгострой, это не недострой, это зрястрой. Все вот эти красивые объекты построены зря, они не функционируют. Вот в отличие от столь развитого у нас зрястроя, то, что сделали израильтяне, стало использоваться тут же. Построенный ими жертвенник, он не простаивал ни одного дня. С его использованием тут же возобновились богослужения. Обратите внимание на формат, в котором они восстановились, как предписано. У израильтян было и моральное, и фактическое, и какое угодно право апеллировать к их трудностям, апеллировать к внешнему враждебному окружению, к тому, что у них ничего не готово. Они могли бы, ну, теоретически, наверное, это было бы возможно, и опять же, с мирской точки оправдано, они могли бы начать вести богослужение в некотором усеченном формате, не полном, но нет же. Они начинают богослужение, как предписано, с ежедневным всесожжением по уставу каждого дня. Они демонстрируют вот этим свою веру как верность Богу. Вот это удивительное качество – верность Богу. Я должен сказать, что вот у меня был такой эпизод, когда, эпизод был по телевизору, я как-то смотрел, был сюжет, посвященный авиапараду в Жуковском, если не ошибаюсь, они проходят. И новостной сюжет был посвящен людям, которые с восхищением смотрели за тем, как летают самолеты. И среди зрителей, восхищенно наблюдавший за происходящим, был священник. И к нему подошел корреспондент. Ну и задал, наверное, не самый лучший в его корреспондентской карьере вопрос, который звучал примерно следующим образом. Ну, батюшка, да, или как вас там, святой отец, ну, смотрите, вот что здесь вот происходит. Самолеты по небу не летают, а ко ангелы по небеси, вам-то каково на это смотреть? Вот с вашей-то верой как подобное сочетается? И ответ священника был гораздо лучше, чем заданный ему вопрос. Он сказал, что вот это как раз и есть божеское, потому что вот эти летающие творения – это есть результат человеческого творчества. А все, что сотворено человеком, все, что им создано, любое творение, произведение и так далее – это является реализацией богоданной и богоподобной черты, способности творить. И мне, знаете, мне очень вот понравилась эта фраза «богоподобная черта». Вот любовь – это богоподобная черта, но и верность тоже. В послании к Тимофею мы читаем о том, что это один из атрибутов Божьих. Его верность, она является частью его сущности. Верность – это есть богоподобная черта. И израильтяне, когда они демонстрировали свою веру, когда они демонстрировали верность своему Господу, они как раз демонстрировали вот эту замечательную, богоподобную черту, верность Богу. Мы вначале, помните, говорили о том, что вот в одной из библиотек был такой эпизод, женщина пришла, возвращает книгу, говорит, книга хорошая, но перечитывать не буду. Это был архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына, и я, признаться, должен вот с этим вердиктом, прозвучавшим в устах этой женщины, согласиться. Вряд ли, прочитав эту книгу, ее захочется читать снова. Но у этого автора есть масса других замечательных, интересных, призывающих к тому, чтобы их перечитывали произведений. И среди них есть маленький рассказ «Захар Калита», «Осмотрители Куликово поле», это, если мне память не изменяет, это где-то 60-е годы прошлого века, который охраняет, вот, признаться, тогда еще маловыразительные и, честно говоря, никому особо не нужные постаменты на Куликовом поле. Он это делает, несмотря на мизерную зарплату, он это делает каждый день и каждую ночь. Он хранит верность своему долгу ни на один день, не оставляя своего поста, ни при каких обстоятельствах. Он демонстрирует верность. И вот точно такую верность демонстрировали, верность своему Господу, демонстрировали в прочитанных нами отрывках израильтяне. Получается ли нам, подобно израильтянам, быть верным по отношению к тому, кто отдал свою жизнь ради нашего спасения? Всегда ли мы храним верность Христу? Всегда ли мы следуем за Ним? Всегда ли мы, очень занятые и обремененные проблемами люди, всегда ли мы ставим Его на первое место в нашей жизни и в наших делах? Мы в следующий раз будем говорить о том, как над воссозданным алтарем восстанавливается храм, и мы увидим, что преодолеть тиранию неотложного мы можем лишь тогда, когда мы не упускаем из виду стратегические Божьи цели. Какое место поклонению Богу? Какое место поклонению Богу занимает сегодня в вашей жизни? Является ли оно неотъемлемой частью вашей жизни, или же это нечто факультативное, которое вы делаете в зависимости от благоприятных обстоятельств и или настроения? Является ли поклонение Богу тем, что является абсолютно всем в вашей жизни, включая домашние дела? То, как мы выстраиваем взаимоотношения в семье, то, как мы работаем, мы воспринимаем ли это все как песнь прославления Творца? Несите именно те изменения, нужные вам, чтобы вся ваша жизнь была такой песней Творцу, чтобы каждый ее аспект был выстроен на этом фундаменте незыблемых духовных приоритетов. Поставьте Бога на первое место в своей жизни. Давайте помолимся. Дорогой Господь, дай нам, пожалуйста, Господи, не забывать о том, что мы Твои дети. Дай нам, Господи, не забывать о том, что Ты сделал для нас. Дай нам, Господи, не забывать о том, что мы без Тебя никто и ничто. Дай нам, Господи, не забывать того, что Ты Господь, что Ты Господь, нас спасший от смерти вечной. Дай нам, Господи, находясь в плену обстоятельств, находясь в плену мнимых или реальных проблем, разрывать этот плен. Дай нам, Господи, разрывать этот плен Твоим словом, разрывать его для Тебя, для того, чтобы, Господи, мы славили Тебя в своих делах, славили Тебя в своих поступках. Господи, дай нам, забыв обо всем, поставить Тебя и служение Тебе на первое место. Слава Тебе, слава и поклонение, великий Господь, наш замечательный Спаситель, Иисус Христос. Да прославится нами Твое имя. Аминь.